Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Президент Байден перечеркивает наследие Трампа. Политика Байдена – антитрампизм или возвращение к нормальности? Может ли Дональд Трамп рассчитывать на спокойную пенсию? Попытается ли Байден повернуть страну влево? Мои собеседники – историк из университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт, правовед из Вашингтонского института имени Катона Илья Шапира и экономист, почетный профессор Университета Восточной Каролины Ричард Эриксон. Девятнадцатого января Джо Байден выступил на ступенях Конгресса с инаугурационной речью, лейтмотивом которой была идея торжества демократии. Только что приведенный к присяге президент призвал американцев к единству и заверил страну, что он стремится к этому всей душой. Выступление Байдена было воспринято многими как долгожданный антидот эпохи Трампа с ее политической непримиримостью и перегретыми эмоциями с обеих сторон. Речь нового президента страны приветствовали политики от обеих партий. Первой акцией Джо Байдена в роли президента стала отмена нескольких символических указов Дональда Трампа, в том числе о сооружении стены на границе с Мексикой, запрете на въезд в США граждан шести стран с преобладающим мусульманским населением, об отказе от Парижского соглашения об изменении климата. Этот призыв к единению и перечеркивание наследия Трампа – верный ход нового президента, так считает Натаниэл Найт.
Он подчеркнул именно те моменты, которые стоило было подчеркнуть и которые все ожидали, что он будет подчеркивать. Это восстановление доверия правительства и, конечно, его призыв к объединению. Объединение, не предполагаю полное согласие во всем, но объединение вокруг принципа демократии, принципа нашего конституционного строя. Что касается его действия, и действительно он подписал целый ряд указов, в основном все, что он делает, это опровержение действия Трампа. Именно самые опасные, самые вредные действия Трампа, которые вызвали все больше всего оппозиции. И не только со стороны демократов, но еще со стороны республиканцев. То, что он делал, допустим, иммиграция, убрал запрет на въезд из мусульманских стран. Это было очень спорный, и пришлось много раз переделать эту программу Трампа до того, что это прошел через судьи. Программа поддержки детских иммигрантов, так называемый DACA программ, очень популярный программ. Он восстановил. Трамп сделал ущерб американских интересам, многие так считают, и Байден восстанавливается некий статус-кво, прежде существующий консенсус, который руководил американской политикой не только при Байдене, но еще при Буш тоже. Байден совершенно правильно тянет одеяло обратно, и давай начнем сначала, исходя от этого предыдущего консенсуса. Кто из республиканцев до Трампа призвал за строительство такая стена? Это трамповский лозунг. И даже республиканцы об этом не думают. Республиканцы поддерживали программу DACA, который помогал детским мигрантам, которые попали в Америку как дети. Что касается окружающей среды, Америка возвращается на Парижские соглашения. Ну, ведь была широкая поддержка этого. Это не какой-то радикальный зеленый программа.
Профессор Найт, как вы думаете, что станет главной темой президентства Байдена? Многие, например, отмечают, что он первым из президентов назвал так называемый белый супремасизм одной из главнейших проблем страны. В числе его первых распоряжений требование к федеральным службам действовать, исходя из соображений расового равенства.
Самое главное сейчас, мне кажется, у него это борьба с ковидом. Он понимает глубины кризиса, в котором мы находимся, и мне кажется, он будет всю свою энергию в основном сосредоточить на это на первое время. И при этом еще, помимо того, чтобы помогать вакцинации, еще экономические моменты. Помогать людям, помогать бизнесам, которые страдают от ковида. Здесь, конечно, у него будет борьба с Сенатом, с республиканской частью Сената. Мне кажется, это самое главное. А что касается его расовой политики и этот язык по поводу разнообразия общества, я ничего особенно радикального здесь не вижу. Он издал приказ о том, что государственное агентство должно обеспечить равенство. Это существовало уже давно. Это, в принципе, отказ от дискриминации. Отсутствует дискриминация. Другое дело, что, может быть, чуть дальше, то, что нужно специально набрать людей, чтобы достичь определенный баланс, расовый или этнический, это, может быть, немножко чуть более левое. Я не слышал прямо, что он призывает к этому. Это часть групп, которые его избрали, которые продвигают такие политики. Неудивительно, что он будет в какой-то степени стараться удовлетворить их требования.
Но можно ли всерьез говорить о примирении, когда несколько ведущих демократов не так давно призвали подвергнуть своих коллег по Конгрессу суду за то, что те поддержали попытку Трампа приостановить сертификацию результатов выборов? И разговор идет о более чем 100 республиканцах-законодателях.
Это важный вопрос. Что меня поразило после всех этих событий в последнее время, как раз его выдержка. То, что он воздержался от резких высказываний, от конфликтной риторики, и он не поддавал на провокации Трампа. Он держал свое внимание все на будущее, на программы, которые он будет осуществлять. Он показал достаточно твердый дисциплин, и мне это обнадеживает, его качество как руководителя. Что касается возможностей примирения, мне кажется, это намного зависит от республиканцев. Сейчас в республиканской партии есть, по сути дела, два партии. Есть партия настоящей консервативной партии, которая стоит за свободу торговли, за поддержку бизнеса, который вносит какой-то здоровый скептицизм на всякие государственные начинания. Такой в республиканской партии существовал раньше и может дальше существовать. Есть партия трампистов, партия, которая насыщена ненависть, конспирология, которая отрицает наука, отрицает факты, которые показывают своими действиями их пренебрежение нашей конституционной строя. С этим партией, с партией Трампа, трудно будет примириться, потому что они отрицают, как в принципе, существование другой точки зрения, они отрицают общие правила игры, которые действуют на всем. Трудно будет примириться.
Особенно учитывая, что республиканцы обвиняют демократов в том же самом, в том числе в подавлении права другой стороны на высказывание своей точки зрения. Кстати, ведь видные либералы написали прошлым летом письмо с осуждением зажима иной точки зрения в СМИ и в академической среде.
Нет, мне кажется, есть разногласия по поводу политики, разногласия по поводу мнения, в разной философии. Да, конечно, у левых свои философии, свои мысли. И другой уровень – это непризнание общей политической правила, которое объединяет всех и которое надо соблюдать, чтобы сохранить наше строе. Левые в основном, даже при том, что у них очень сильные разногласия, они признают это правило. Может быть, лишь бы самые радикальные марксисты, которые, может быть, отрицают такие правила, мы видим справа крыла группы, которые просто не признают правила игры. Мне кажется, это фундаментальное различие.
Профессор, как бы вы оценили президентство Трампа в историческом контексте? Понятно, эмоции очень свежи. Посмотреть на эти события с дистанции невозможно, тем не менее.
Почти в каждой стране есть какой-то эпизод «Безумный король». Это вот в римской истории. Мне кажется, Трамп – это как наш безумный король. Это период, короткий достаточно, когда человек пришел к власти, который просто явно недееспособен. Мне кажется, это стало хуже, тем дольше он служил. В американской истории я не могу вспомнить такой президент, который настолько неспособен.
Ну, кое-кто вспоминает Эндрю Джексона как предтечу Трампа.
Да, Джексон был популист. Действительно, он принимал действия, которые были в свое время популярны, но которые историки очень осуждают. Но, по-моему, такой личной нестабильности у Джексона не было. Но вопрос остается, настолько прочно будет его влияние. Можно подумать, что уже без Трампа те силы, которые он активизировал в американское общество, будут опять как-то растворяться, или есть такая возможность, что те силы становятся какой-то перманентной часть американской политической ландшафта. Это будет достаточно страшно, если и так продолжается. Но я склонен думать, что будет какой-то процесс нормализации. И потихоньку республиканские партии будут вернуться в свое старое русло, отказаться больше от этих крайних элементов. По крайней мере, я так надеюсь.
Что вы думаете об идее продолжения импичмента Трампа уже после его ухода из Белого дома? Ведь можно предположить, что такая попытка вызовет очередной всплеск эмоций в обществе. Президент Байден, судя по всему, поддерживает такой шаг. Но, как предупреждают многие республиканцы, такой шаг не будет способствовать наведению мостов в обществе.
Я понимаю чисто эмоции у демократов, которые пережили такой страшный эпизод и чувствуют такое вот искреннее возмущение, негодование по поводу того, что случилось. Это атака на американские демократии. Очень серьезная, и должен быть последствия. И поскольку они считают, что Трамп несет ответственность за это, какие-то меры необходимы. И импичмент – это есть как раз тот конституция меры, которые существуют в данный момент. Второе последствие – это лишение прав баллотироваться в дальнейшие выборы. Интересно будет смотреть, насколько республиканцы тоже поддерживают это. Потому что многие республиканцы, которые сами думают баллотироваться, будут только рады, если Трамп не будет конкурировать с ними. С другой стороны, они тоже боятся потерять поддержку сторонников Трампа.
Ваш прогноз американо-российских отношений в эпоху Байдена?
По крайней мере, отношения будут более стабильные, более предсказуемые, мне кажется, при Байдена. При Трампе все-таки был дикой, даже шизофренической политикой в России, когда Трамп говорил одно, а правительство делало совершенно другое. Здесь, я думаю, что будет более продуманная, более последовательная политика. Да, я считаю, что Байден будет брать более жесткой линии, и он будет все-таки противостоять России, как Трамп отказался. Такие случаи, как, допустим, Сирия, когда у Путина была практически полная свобода распоряжаться, как он хотел, оказать свое влияние там, и Трамп совершенно неожиданно при оппозиции его генералы вывел американские войска оттуда и таким образом продал наш союзник, курды. Мне кажется, таких вещей не будет при Байдене. Или такие моменты, как в Афганистане, когда выяснилось, что русские якобы заплатили деньги талибану, чтобы убили американских солдат. Трамп об этом ни слова не говорил. Я думаю, что при Байдене мы видим возвращение Америки как руководителя в мир, который держит определенные нравственные принципы и занимает руководящие позиции в отношении международного сообщества.
Это был Натаниэл Найт. Научный сотрудник Института имени Катона в Вашингтоне Илья Шапира считает, что от администрации Джо Байдена можно ожидать нормальности. Ей вряд ли удастся осуществить крупные реформы или сдвинуть страну влево, поскольку баланс власти в Конгрессе этого не позволяет сделать.
Это, конечно, будет либеральная администрация, государство. Байден исторически занимает где-то, он прям в середине своей партии. Но так как демократы за последние 10-20 лет налево смешились, Байден тоже. Есть возможность нормальности. То есть это будет президент, ему уже 78 лет. Все говорят, что он, как называется, но он просто греет скамейку для следующего. Может быть, он не будет переизбираться. Если он будет показывать нормальность, и что не о каждом президенте мы должны 24 часа в сутки думать и обсуждать, что он действует, что он сказал, что он будет делать, то это хороший шаг.
Говорит Илья Шапира. Мы вернемся к подкасту «Американские вопросы» после рекламы.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Президент Байден перечеркивает наследие Трампа. Политика Байдена – антитрампизм или возвращение к нормальности? Может ли Трамп рассчитывать на спокойную пенсию? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Натаниэлом Найтом, Ильей Шапиро и Ричардом Эриксоном. Илья Шапиро, сторонники ожидают от президента Байдена попытки осуществления смелых инициатив и в социальной области, и в экономической, в области охраны окружающей среды. Много говорилось о так называемом «зеленом курсе». Эти надежды осуществимы, как вы считаете?
Большие новые федеральные программы вряд ли пройдут, потому что, чтобы пройти Сенат, все еще есть этот филибастер, который, значит, нужно сейчас по правилам Сената 60 голосов. Джо Мэншин, другие средние демократы высказали, что они не готовы пока сломать филибастер, чтобы, например, зеленое новое дело, Green New Deal, или больше членов Верховного Суда назначать. Такие очень большие вещи. Будет, наверное, больше налогов, будет больше стимулировать деньги, связанные с пандемией, и просто так, потому что такие вещи монетарные, экономические могут пройти с процедуры Сената с 50 голосов, не 60. Но большие грандиозные планы, как имеет Берни Сандерс, как другие самые левые имеют при нынешней композиции нижней и верхнего палата Конгресса, не смогут пройти.
Постпрезидентская судьба Трампа обещает стать поводом для раздоров. Ожидается, что в феврале Сенат проведет суд над бывшим президентом в рамках процесса импичмента, начатого Палатой представителей. Многие сторонники Трампа говорят, что в преследовании покинувшего Белый дом бывшего президента нет никакой нужды. Это чистое политиканство. Как вы к этому относитесь?
Я думаю, что как демократы все это разыграли, это, конечно, слишком было политизировано, потому что было бы больше республиканских голосов, если за последние две недели немножко по-другому в Конгрессе бы действовали Нэнси Пелоси, Чак Шумер и другие. Но то, что Трамп сделал, и буквально два месяца после выборов и лжи, которая кончилась вот в атаке на Капитолии 6 января, я бы проголосовал за осуждение. Для чего? Он уже не президент, да, но можно дисквалифицировать тогда с будущего действия в политике и показать сигнал. Конгресс показывает сигнал, что президент либо другой офицер правительства не может так действовать. Я думаю, это важно. Не знаю, есть ли голосов. Нужно 17 голосов республиканских сенаторов. Митч МакКоннелл, который лидер республиканских сенатов, он пока не говорит, как он будет голосовать. Но если он проголосует за осуждение Трампа, я думаю, что может быть дойти до 17 голосов.
То есть, похоже, у Дональда Трампа не будет спокойного выхода на пенсию. А по закону его могут преследовать за его действия?
Он сам себя не прощать, как называется pardon по-английски, он не сделал сам себе
помилование.
Поэтому и федеральные, и штатные прокуроры могут его осуждать, если они найдут, например, его звонок в Джорджию, чтобы они сменили счет голосов, чтобы он мог выиграть Джорджию в выборах. Может быть, это является нарушением и права Джорджии, и федерального права, связанного с выбором. Если Сенат его осуждит, связанно с импичментом, и дисквалифицирует на будущее, то он теряет свою пенсию президентскую и охрану, и всякие другие льготы, которые бывшие президенты нормально получают.
То есть у бывшего президента нет права на иммунитет, то есть на спокойную жизнь на пенсии?
Нет. Нет такого. Есть иммунитет за какие-то действия, которые он делал как президент, официальные действия. Но если гражданин Трамп делал какие-то вещи, нарушения финансовые или связаны с выбором или так далее, то никакой президентский официальный иммунитет ему не поможет.
Говорил Илья Шапиро. Первой экономической инициативой нового президента США стало предложение о выделении триллиона 900 миллиардов долларов на поддержку американцев и американских фирм в условиях затянувшейся пандемии коронавируса. Это предложение уже критикуется несколькими сенаторами, которые считают, что такие расходы не оправданы. Президент Байден также наложил запрет на сооружение нефтепровода «Кистон» из соображений охраны окружающей среды. Вот как эти решения оценивает экономист Ричард Эриксон.
По-моему, шаги плохие, хотя цель может быть хорошая. Но чтобы форсировать все это, влечет за собой очень большие издержки, если можно так выразиться. Например, он закрывает вот этот нефтепровод «Кистон», не дает им возможность стать более зеленым. И это просто идеологический ход. чтобы удовлетворить левое крыло, так сказать, его партии. Экономически это просто принесет издержки. Люди будут страдать от этого. А стоимость нефти, стоимость энергии повышается довольно сильно, особенно если он добавит к цену налог с углерода. Это то, что экономисты предлагают, в том смысле, что это лучше, чем просто запрет на пользование. Тогда те, для которых это очень трудно заменить углеродом зеленой энергией, они готовы будут платить побольше. А те, которые могут легко заменить, они могут уходить в зеленую сторону побыстрее. Такой налог более разумно, но нельзя стараться дойти до цели сразу, через 2 года или 4 года. Экономическая система должна развивать в эту сторону, если мы хотим туда идти.
Здесь речь идет, насколько я понимаю, об электростанциях, которые являются значительным источником выбросов углекислоты в атмосферу. В свое время администрация Обамы пыталась заставить их перейти на зеленые технологии, а республиканцы утверждали, что это резко повысит стоимость электричества и вообще стоимость жизни. Администрация Байдена явно вновь пытается сделать ставку на быстрый переход на чистые технологии.
В ближайшие 10-15 лет это, наверное, просто мечта. Усилий осуществить эту мечту, наверное, принесут с собой очень сильные убытки и довольно много страданий, особенно со стороны тех, которые не очень хорошо обеспечены в нашем обществе.
В таком случае администрация берет на себя большой риск, берясь за осуществление этой идеи.
Через 2 года будут еще выборы, и через еще 2 года, через 4. И если он так быстро идет и будет негативные последствия от этого, тогда он потеряет возможность дальше идти.
Сенатор Берни Сандерс только что выступил с комментарием в газете «Гардиан», где в роли нового главы Сенатского бюджетного комитета он призывает администрацию Байдена воспользоваться возможностью и выполнить его программу. То есть повысить налоги на богатую прослойку населения, на эти деньги ввести государственную медицину, бесплатное обучение в государственных колледжах, щедрую поддержку безработных, резкое повышение минимальной зарплаты. В общем, это то, что его противники называют демократическим социализмом. Как вы думаете, возможен все-таки после Трампа сдвиг страны влево?
Нет даже поверхностного понимания того, что именно представляется реальный социализм. Так что это опять как зеленый мир, мечта. Любой человек хочет получить даром что-нибудь. Это значит, что можно перераспределение богатств, перераспределение доходов закупать, голосов, поддержку. Все думают, что, ну не все, конечно, но может быть большинство думают, что социализм теперь это просто государственная поддержка сложных ситуациях. Никто не говорит о том, что это тоже требует не только регулирования, а регулирования, которое переходит в управление, производство. По-моему, самое опасное из всех решений Байдена – это те, которые усилят регулирование экономической деятельности, урегулирование поведения фирм и профсоюзов и разные государственные ограничения на право предпринимателей и производителей принимать собственные решения, не оглядывая на то, что политическая среда хочет от них.
Джо Байден предлагает масштабный пакет помощи американцам и бизнесу, чтобы помочь нейтрализовать последствия пандемии. Разговор идет о почти $2 триллионах. Не так давно такие предложения были бы попросту отвергнуты, поскольку это чревато гигантским дефицитом и ростом госдолга. Как вы думаете, можно этими триллионами подавить кризис?
Это можно сделать в экстренных ситуациях, и тогда это помогает. Это подрывает, если длится слишком долго, ну, экономическую систему, рыночную систему. Мне кажется, что если они готовы дать хотя бы $3 триллиона, последующие, скажем, 11 месяцев, и потом стараться привести бюджет в порядок, заработать то, что нужно, не подавляя и уничтожая производительность экономики, а слишком большими налогами. это тогда может помочь. Но такая политика не может длиться даже 5 лет без вреда и нереализуема в течение 10 лет без социализма настоящего.
Дональд Трамп, можно сказать, покинул Белый дом через заднюю дверь, учитывая обстоятельства последних недель. Но его не списывают с счетов его главные критики. Как вам видится роль Трампа в историческом контексте?
Ну, он дал голос забытой части населения. И это чуть не 46% населения, те, которые не в элите, не в образованных слоях нашего общества. Это был очень, так сказать, грубый голос. Политически он указал на разрыв в американском обществе, который образовалось в этом столетии, я бы сказал, или чуть раньше. Чувствуя, что Америка больше не та страна, которую они любили, в которой они участвовали активно раньше. И теперь вроде бы эта страна взята некой элитой, которая на самом деле не очень любит Америку, думают, что Америка и они как-то испорчены, даже в некотором смысле виноваты во многих грехах, которые они не признают. В конце концов, Трамп взял за это и пользовался этим, чтобы стать президентом. По-моему, это указывает на проблему, которая продолжается. И если Байден правильно не решает эту проблему, делать это так, чтобы не обижать этих людей, у нас будет дальнейшее продолжение этих проблем, и, может быть, Трамп вернется, как и он обещал при уходе.
Это был подкаст «Американские вопросы». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин с моими собеседниками Натаниэлом Найтом, Ильей Шапиро и Ричардом Эриксоном. Мы говорили о первых днях президентства Джо Байдена, который, судя по всему, пытается перечеркнуть наследие Дональда Трампа, и о судьбе бывшего президента Трампа. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».